Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дюков, директор фонда «Историческая память». Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Много лет мечтал поговорить с человеком, который действительно разбирается в националистических движениях на Украине. Никак не удавалось. И вот такая замечательная встреча. Вот сейчас уже, по-моему, второй президент Украины подряд подтягивает Степана Бандеру в какие-то герои Украины. Кто это вообще такой, Степан Бандера, и зачем они это делают?
Степан Бандера – это лидер АУН, лидер Организации украинских националистов. Одной из двух фракций. Угу. Вообще, когда о любом человеке говоришь, самое интересное – откуда человек взялся. Где он, в какой семье родился, где он получил образование. Поэтому можно достаточно четко судить о том, что это за человек. То есть, вот, допустим, Шухевич. Шухевич, он был из интеллигентной семьи, богатой семьи. Его родственники занимали и военные, и гражданские должности, адвокаты и так далее. То есть, такой с хорошим образованием, помимо всего прочего, блестящее музыкальное образование у него было. Он прекрасно играл на фортепиано и так далее. То есть, это вот такой аристократ, на самом деле.
Интеллигент. Да,
да, аристократ местный. Бандера же был человеком совсем другого склада. Да, кстати, Шухевич, как и Бандера, закончил Львовский университет, Львовскую политехнику. И там Шухевич получал образование инженера. Бандера же учился курсом ниже на агронома. И сам он был из семьи сельских священников. Вот, в принципе, если совместить наше представление о семье сельского священника и о агрономе, мы получим Бандеру.
Так.
То есть, человек был ума совершенно начетнического.
Начетник, это, если кто вдруг не знает, это человек, который учит священные тексты наизусть на слух.
И не особо их понимает.
Да, да.
При этом мышление у него было вот такое вот близкое к земле, значит, какие-то сложные технические или вещи, связанные с какими-то структурами, да, там, с организационными структурами, у него не работали.
Что тут думать? Отнять да поделись.
Да, да, да. То есть, в конечном итоге, где-то он действительно на Клима Чугункина очень похож. Угу. И его в лидеры АУН он, по большому счету, выбился по некоторой случайности. Дело в том, что у АУН был свой лидер, Евген Коновалец. Угу. Это был военный, который участвовал и в гражданской войне в России, потом создавал структуру АУН. Человек был неординарный, поскольку умудрялся получать деньги на АУН от всех. И получал от, естественно, немцев, получал от литовцев, которые в то время с поляками очень не дружили, поскольку поляки у них оккупировали Вильнюс, район с столицей. Получал он деньги и даже от англичан. Это отдельная замечательная история. Все это в межвоенный период. То есть, человек создал реально структуру. Хорошую подпольную организацию, которая занималась террористической деятельностью, которая имела определенные политические структуры и так далее.
А террористическая деятельность в чем заключалась?
Это были, собственно, террористические акты. Покушение на польских чиновников. Угу. Покушение на тех, кто выступал против АУН из украинцев. То есть, это вот те самые классические бандеровские аттентаты,
да,
о которых сейчас вспоминают депутаты украинского парламента как о чем-то с большой гордостью. Угу. Есть книга польского историка Люцины Кулинской, которая целиком посвящена этим классическим бандеровским аттентатам. Она насчитывает где-то 800 страниц. И производит печальное впечатление, поскольку, с одной стороны, этих покушений было много, и они были жестокие, и вплоть до убийства министра внутренних дел Польши дело дошло. А с другой стороны, конечно, смысл этих покушений оставался, по большому счету, не очень понятен. То есть структура была, но как-то она работала очень непонятно на что. Ну, то есть она была антисоветская, она была антипольской. Убийства совершались, за убийство поляки, естественно, АУН очень не терпели и людей арестовывали. И все шло своим чередом, тихо, мирно, пока мир не стал приближаться к Второй мировой войне. Ко Второй мировой войне сразу выяснилось, что такая сила, как АУН, она, во-первых, немцам очень интересна. Надо как-то уже не просто немножечко поддерживать, а использовать в своих целях. С другой стороны, выяснилось, что по мере приближения к войне интересна не только антипольская составляющая АУН, но и антисоветская. И интересно немцам. Если в межвоенный период кормилась АУН, от кого только не кормилась, от всех кормилась, то к 1938 году кормиться она начала преимущественно только от немцев. Что советскими органами госбезопасности было отфиксировано, поскольку агентура в АУН была внедрена. И Коновалец случайно взорвался в Роттердаме.
Известная история с коробочкой конфет.
Да, 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 любил коробку конфет. После этого возник вакуум власти. Новый глава АУН был человеком таким непонятным. То есть звали его Мельник, и был он до того у известного митрополита Шептицкого администратором имения. Потом стал лидером АУН, но как-то его особо люди не воспринимали, потому что, а кто он такой? Ну, вот Коновалец. Коновалец воевал, выстраивал. А это кто? Ну, какой-то ближний соратник. Нужны были фигуры ярче.
А тут... они как там у них это, демократические выборы проходили или как?
Нет, демократических выборов у них не было. У них был фактически принцип вождизма, принцип фюрерства. То есть, они внутри себя посовещались, ну, говорят, ну вот, иди, осуществляя руководящие должности. Проблема в том, что помимо собственного руководства, которое среди себя могло выбрать преемника Коновальцу, было низовка. Те, кто непосредственно на земле работал, кто на территории Западной Украины под Польшей, немножко на территории Советской Украины, но тогда это было совсем мало. И им, людям молодым, и тем и людям, которые, в общем, настроены были гораздо более агрессивно, чем уже пожилое руководство, им нужен был другой лидер. И тут этот лидер неожиданно появился. А появился он благодаря немцам, появился он из тюрьмы. И это был Степан Бандера.
Из польской тюрьмы?
Из польской тюрьмы.
За что сидел?
Бандера сидел за участие в покушении на... в убийстве высокопоставленных польских чиновников.
Серьезная статья, да.
Серьезная статья. Значит, он спокойно сидел в польской тюрьме до тех пор, пока не началась Вторая мировая война, немцы не вторглись в Польшу, и тогда Бандера из тюрьмы вышел. Через некоторое время он начал перехватывать у действующего руководства АУН бразды правления.
Извините, перебью. Правильно ли понимаю, что он был немцами выпущен из тюрьмы, немцами отправлен на Украину и под руководством немцев начал там трудиться?
Нет, не на Украину. Зачем? Все это было на территории Польши, которая контролировалась немцами тогда, да, на оккупированной территории Польши. Ауновские структуры действовали в Кракове. Вот. Это вот как раз генерал-губернаторство, никаких проблем там не было, украинские организации действовали там вполне без всяких проблем, вполне легально, и постепенно немцы начали выстраивать через Бандеру связь с теми структурами АУН, которые остались на территории Западной Украины, которая была включена в состав Советского Союза. Немцам это было наиболее интересно. Все эти люди, которые работали там на земле, они были, как правило, молодые, они знали Бандеру, они знали лучше его, чем Мельника, и он им импонировал больше, чем Мельник. Ну, вот наш человек, значит, сам сидел в тюрьме, сам участвовал в атентатах, ну, вот...
Страдал за идею.
Страдал за идею. В результате, через некоторое время АУН стала раскалываться, и раскололась на две фракции.
На Мельника и Бандеру.
АУН Мельника и АУН Бандеры. За Мельником остались преимущественно старые кадры, за Бандерой молодые и зубастые. И между собой они, естественно, враждовали страшным образом, так что это даже стало немцев как-то беспокоить. Ну, что-то вот у нас не так происходит, надо нам бы все-таки какую-нибудь структуру централизма соблюдать. Вот. Но, тем не менее, в период нападения на Советский Союз, естественно, в этом участвовали и АУН Мельника, и АУН Бандеры, но у бандеровцев была сеть на непосредственной территории. И они могли готовить диверсионные повстанческие выступления, непосредственно приурочив их к нападению Германии на Советский Союз. И им доверяли, в принципе, настолько, что им даже рассказали, что примерно вот по лету будет нападение на Советский Союз, готовьтесь. Они к этому готовились. Готовились при этом с какой-то немецкой педантичностью. Я не могу найти другого слова. Потому что они изготовили инструкцию. Инструкция называлась «Борьба и деятельность АУН во время войны». Она была издана в мае 1941 года. И она производит действительно чудовищное впечатление, поскольку это страниц 200.
Она есть в сети текста. Где-нибудь лежит?
Нет. Она опубликована. Да, она опубликована полностью. Есть в сети ее, значит, отдельные брошюрки из состава ее. Ну, а полностью она была опубликована в 2006 году в Киеве местным институтом истории. Это очень забавное чтение. Как они готовятся создавать украинское государство. То есть там прописано все. Как надо идти вслед за немцами и создавать специальные органы власти. Как нужно создавать лагеря для нелояльных, куда сажать просоветски настроенных украинцев, а также всяких представителей других национальностей. Где конкретно должен быть этот лагерь? Кто за него отвечает? Какая структура? То есть там все вот эти вещи, они прописаны с ужасающей методичностью. Ну, по уровню, я, честно говоря, не знаю такого, чтобы хотя бы одно повстанческое движение подошло к проблеме настолько серьезно.
Может, это не они, может, это немцы?
Может быть, это немцы и разрабатывали, не знаю. Но на украинском языке. Вот. В любом случае, все было готово. Значит, началась война. Значит, сразу же вслед за немецкими колоннами идут так называемые походные группы АУН. Это человек, несколько десятков человек, которые должны организовывать новую власть на местах. Помимо этого есть специальные диверсионные батальоны Роланд и Нахтигаль, подчиняющиеся структурам Абвера, которые могут действовать в тылу. Значит, помимо этого есть украинская милиция, которая создается из ауновцев сразу, как приходят немцы, и начинают заниматься политическими и этническими чистками. Ну, прежде всего, они начали резать евреев. Летом 1941 года они вырезали евреев практически во всех городах Западной Украины, населенных пунктах, где-то совместно с немцами, а где-то самостоятельно, где немцев даже иногда и в природе-то не было. Вот. И они начинают, приступают к главному. Провозглашению незалежности украинской державы. 30 июня во Львове проходит собрание, где провозглашается независимость украинского государства, где принимается обращение к фюреру Адольфу Гитлеру, где говорится, что вот, значит, под руководством и направляющей ролью будет немецкая, но надо нам, чтобы вот была государственность. Они имели в виду такой же сценарий, как был до того применен в Хорватии, когда было создано так называемое независимое государство Хорватии, фактически германский протекторат, но с некоторыми признаками государственности. Угу. И тут они получают неприятный сюрприз от немцев. Немцы говорят: а вы чего? Мы до вас, в общем-то, доводили. Вот еще перед войной, что не будет никакого украинского государства. Нам это не нужно. Тут будет немецкая земля. Нет, что вы нам помогаете, мы не забудем. Вот, все, что нужно, значит, мы учтем. Значит, мы своих не бросаем. Значит, кто на нас работает. Но никакого государства-то вам не будет. Вписывайтесь в общую оккупационную структуру. Работайте. Значит, будет все, что нужно. Если для Аун Мельника это восприняло абсолютно спокойно и нормально, ну да, ну будем вписываться.
Ну, там все-таки взрослые были, которые уже не тешили себя иллюзиями.
Да, то Аун Бандеры как-то это восприняло болезненно. Бандеру даже вывезли в Берлин, значит, к нему претензии предъявляли, что, что здесь такое, почему это без нашего разрешения, что это за нарушение порядка. И впоследствии даже поместили под домашний арест. Домашний арест, правда, был символический. Гораздо большим ударом было то, что с конца лета 41 года, подумав, немцы решили, что все. Мы, то есть Абвер, с этими нехорошими товарищами работать больше не будем. Угу. Вот. Без нас. Вот. Это был первый неприятный удар. Второй неприятный удар бандеровцы нанесли сами себе. Потому что пока шли разборки в Берлине, а что это вот у нас тут происходит, бандеровцы пытались создавать свои органы власти на оккупированной территории Украины. То же самое пытались делать мельниковцы. Ну, нельзя же это было спустить так. И бандеровцы стали убивать мельниковцев. В полном соответствии с классическими атентатами. Значит, результатом одного из классических бандеровских атентатов стало убийство двух руководителей мельниковской фракции АУН. Причем убийство весьма наглое. Тут немцы поняли, что ситуация уже вышла вообще из-под контроля. И одни люди, которые вроде с нами на какой-то связи состоят до сих пор, но как-то убивают других людей наших, которые на нас работают. И что-то это уже какой-то беспорядок. После этого немцы в своей специфической манере решили дело решить радикальным способом. А именно, не нужны нам больше бандеровцы. Да. И был издан специальный приказ, в соответствии которого их стали арестовывать. А некоторых даже и расстреливать. Для бандеровцев это стало еще больше и более неприятным сюрпризом. Значит, им этого очень не хотелось. Сохранилось меморандум, который они написали Розенбергу, министру по оккупированным восточным территориям. Там они писали, что вот ситуация такая создалась, что нужно бороться с польскими и большевистским подпольем на территории Украины. И кто это может сделать лучше, чем можем это сделать мы? Давайте, это уже когда их уже всех арестовывали.
Предлагали свои услуги.
Предлагали, да, что нужно создавать специальные украинские структуры, которые будут этим заниматься, украинская гестапо. Значит, но их как-то не послушали. И продолжили арестовывать. В результате немцы таким образом их к концу 1941 года просто-напросто выпинали в подполье. Они очень не хотели это делать. То есть они понимали, что немцы им никакого независимого украинского государства, даже чисто символического, не дадут. Но все равно, даже несмотря на это, они в подполье с немцами бороться не хотели. Тем не менее, их туда выпинали. В конце 1941 года, им пришлось что-то как-то сохранять, те структуры, которые у них, в общем, есть. Они притаились. Весь 1942 год они сидели притаившись, как мышь под веником. И когда, их, когда нужно было праздновать годовщину объявления...
Освобождения.
Нет, провозглашения украинского государства, то есть 30 июня 1942 года, они даже издали специальную листовку для распространения среди своих сторонников, что мы против немцев не идем, мы затаились. Враг, он все-таки советский, вот, и мы не будем на него работать. Значит, они таким образом как-то пытались весь год сохранять свои структуры. С немцами особенно в конфликт не вступали. Вместе с тем какие-то зондажные беседы наверняка были о том, что вот нам надо. И все это было бы продолжалось еще долго, если бы не непредвиденный фактор. Непредвиденный фактор случился по осени 1942 года. Бандера к тому времени, кстати, уже сидел спокойно в лагере после развертывания немцами репрессий против АУН. Его арестовали и посадили уже не под домашний арест, а в лагерь. Ну, сидел он там на особых условиях, естественно. Жизни его ничего не угрожало, просто изолировали человека. Так вот, руководством АУН на территории Западной Украины занимались уже совсем другие люди. Воевать с немцами они не хотели, структуру поддерживали, к чему-то готовились, но тут вмешался внешний фактор. А именно, на территорию Западной Украины стали выходить советские партизанские соединения. Одно из которых было соединением КВПК. Это был первый дальний рейд советских партизан, который был согласован в Кремле. И задача его, партизаны вышли, партизанские соединения вышли из брянских лесов и пошли на запад. Целью было распространение партизанского движения все дальше и дальше в тылу немцев. Это вполне работало, поскольку после года оккупации, что такое нацистская оккупация, все уже на себе почувствовали, и немцев очень сильно не любили. Очень сильно не любили. Не любили настолько сильно, что когда советские партизаны вышли на территорию Западной Украины, то местное ауновское руководство с некоторым ужасом, наверное, осознало ситуацию, в которой они оказались. Местные бандеровские формирования на территориальном уровне, да, то есть низовка, она хочет бить немцев. А мы им не даем немцев бить. Ну, потому что мы не хотим немцев бить. А тут приходят советские партизаны, которые бьют немцев. И если чего-то сейчас не сделать, то вся эта низовка побежит к советским партизанам. И мы останемся без низовки. То есть, что-то нужно делать. Надо хотя бы имитировать борьбу с немцами. По осени 1942 года они решили этим вопросом заняться. Было несколько совещаний, значит, там разрабатывались планы, что делать. Тем временем низовка уже самостоятельно нападала на немцев, потому что очень хотелось. Потому что, ну, действительно, вот угнетение видно. И к началу 1943 года ауновское руководство предприняло, на самом деле, гениальный шаг. Ситуация была следующая. Была ауновская низовка, полностью контролируемая. Были украинские полицейские формирования, созданные и вооруженные немцами, но в которых, которые, как правило, формировались из ауновцами, в которых АУН имела очень хорошие позиции. И, наконец, был 201-й шуцманшафт-батальон, сформированный из тех самых батальонов Роланта Нахтигаль, который тем временем занимался карательными операциями в Белоруссии. Угу. Наверное, при поддержке и согласовании немцев руководящий состав шуцманшафт-батальона был выведен на Украину и, как правило, ушел в лес. Угу. Туда же в лес, к ауновской низовке, к боевкам, ушли украинские полицейские, которые, кстати, уже имели конкретный опыт этнических чисток, они участвовали в ликвидации еврейских гетто в 1942 году по территории Западной Украины. И стала создаваться украинская повстанческая армия.
Так.
Это самая украинская повстанческая армия. Начало с того, что стало резать поляков. Смысл этой акции, которая впоследствии получила название «Волынской резни», был двоякий. Во-первых, люди оказались заняты делом. Угу. То есть, вам хотелось чего-то делать, вот вы бьете поляков. Немцев не бьем, но это уходит уже на второй план, потому что враг есть, угу. и мы с врагом угу. сражаемся. Угу. Значит, использование мотива национальной ненависти позволяет расширять ряды УПА. Но опять-таки и при уничтожении польских колоний можно много чем поживиться. И помимо этого ликвидируется база для потенциальная база, союзная советским партизанам. Угу. Потому что к тому времени польские партизанские формирования на Западной Украине, они прекрасно взаимодействовали с советскими партизанами. Угу. Там антагонизма не было, столкновений не было, геббельсовская пропаганда еще про Катынь ничего не рассказывала. И, в общем, это были союзнические отношения. Ага. И на Волыни с начала 43-го года новосоздавшаяся УПА бьет поляков. Угу. Она, во-первых, решает свои проблемы. А во-вторых, она ликвидирует возможность союза советских и польских партизан, возможность ликвидирует базу для развертывания советского партизанского движения здесь.
Ловко, да.
Это было очень ловко. Вот, и действительно, это имело большое значение, потому что осенью 1942 года советские партизанские отряды вышли на территорию Западной Украины, прошли немножечко там, ну, уже марш был большой, уже сил было немного, и они отошли в белорусское Полесье, угу. Перезимовать там и потом вернуться. То есть пополнить боеприпасы, значит, получить поставки с большой земли, самолетами и так угу. далее. Они угу. отошли в Полесье, где уже были белорусские партизанские отряды, где были угу. базы, значит, и там перезимовали. И когда они по весне пришли обратно на Западную Украину, там уже была совсем другая ситуация.
Радикально.
Радикально другая ситуация. Не ситуация, когда можно бросить спичку и можно действительно устроить в тылу у немцев большое восстание, к которому примкнут и националисты, и поляки, и можно как-то вот все это вместе сделать. А ситуация, когда им противостоит уже более-менее мобилизованная украинская повстанческая армия, имеющая практический опыт, поскольку украинские полицейские-то туда ушли, где-то 4-5 тысяч человек, большое количество. То есть это тот костяк, который уже имеет практический опыт. И плюс разгромленные, значит, разгромленные польские села, разгромленное польское подполье и новую ситуацию, когда поляки теперь идут на службу немцам. Почему они идут на службу немцам? Потому что в это время УПА жжет польские поселения, защищаться некому, они идут в немецкие коллаборационистские формирования, польская полиция теперь, берут винтовки, чтобы иметь возможность воевать и с УПА. и защищать свои силы. Значит, то есть ситуация...
Вот это замес, да.
Ситуация сразу, значит, она вот так, хопа, и изменилась на 180 градусов. Да? То есть ситуация совсем другая. Все планы, которые были у советского руководства по поводу развертывания здесь партизанского движения, они в одночасье сорваны. Значит, это тот действительный вклад, который УПА и украинский национализм внес в развитие событий на Восточном фронте.
Сколько человек они убили, поляков, во время этой Волынской резни?
Поляков, они, ну, разные данные есть, от 60 до 200.
От 60 до 200,
да, обалдеть. 60 тысяч минимальная оценка, 200 тысяч максимальная.
Ну, при этом, то есть, это они не воевали с какими-то регулярными частями, это они просто уничтожали поселения, да?
Да, они уничтожали польские колонии. Сначала на Волыни, потом это все начало разворачиваться и на других территориях Западной Украины. И иногда доходило до совершенно безумных случаев. Например, в 44-м уже году, нет, в конце 43-го года, они устраивали убийство поляков даже во Львове. Львов, в общем, находился к тому времени на территории генерал-губернаторства, был включен в генерал-губернаторство, то есть это не какая-нибудь восточная территория под управлением вермахта, это немецкая земля с немецким порядком, значит, и там происходили дичайшие вещи, которые, я думаю, немцев тоже изрядно нервировали. Дело в том, что ауновское подполье иногда в Львове устраивало чистки следующего характера. Оцепляется улица, значит, проверяются документы у тех, кто на улице оказался, а кто поляк, того убивают. Все это, конечно, без того, чтобы немецкие власти на это не смотрели сквозь пальцы, просто было невозможно. Вот. В любом случае, 43-й и начало 44-го года – это бои между поляками, УПА, советскими партизанами, польскими полицейскими формированиями при немцах. И на это все смотрят немцы, которые свою проблему решили. Их тыл, конечно, немножечко дезорганизован, но не так, как он мог быть дезорганизован. Немцы сидят довольные, и контакты какие-то с руководством УПА они налаживают. Тем временем Красная Армия все же приближается к Западной Украине. Контакты между руководством УПА и немцами становятся все более плотными. Немцы передают УПА оружие, немцы готовят избранных боевиков УПА в своих диверсионных лагерях, натаскивая их на конкретные вещи, и обращение с радиостанциями, и методики совершения диверсий и так далее.
А где в это время Степан Бандера-то?
А Бандера все это время
в лагере.
Тихо сидит в лагере. Его время
Была, он чем-нибудь руководил?
Нет, он не руководил. Его время от времени пытались как-нибудь использовать. Значит, например, устраивали ему встречу с Власовым. У немцев же там своя была внутриведомственная борьба. Одни, значит, ставили на идею борьбы, значит, коллаборационизма под знаменем борьбы за Россию. Другие думали, что надо наоборот использовать национальные противоречия и, значит, сталкивать между собой. У каждого были свои программы. И из того, что было, значит, пытались в эти программы включить.
А о чем он беседовал с Власовым? Там сохранилось что-нибудь?
Нет? С Власовым был создан Комитет освобождения народов России, КОНР. И туда планировалось включить и представителей антисоветских националистических формирований, в том числе и украинского. И, соответственно, встречались с представителями более традиционных петлюровских украинских организаций и устраивали встречи с Бандерой, которого, значит, специально привозили. Но Бандера на подобные предложения ответил, что нашим врагом является всегда Москва, вне зависимости от того, красная она, белая ли она, Ничья. Москва наш враг.
В корень смотрел Бандера, да.
Бандера смотрел, безусловно, в корень. Ни в какой комитет освобождения народов России он не вошел. И на этом любые контакты с Власовым были закончены. По мере приближения Красной армии к территории Западной Украины немцам Бандера становился все более интересен. До того он у них много лет сидел в лагере спокойно, тут, значит, его стали извлекать или чего-то, значит, к чему-то склонять. Вот. Но проблема заключалась в том, что к тому времени все контакты, значит, рабочие с тем, что было на земле, он уже утратил и мог использоваться только как фигура абсолютно такая символическая. Вот. Так что ничего из этого путного, в общем, не произошло. Все контакты, которые были у немцев по украинской повстанческой армии и АУН, они осуществлялись через других людей, через другие структуры. А Бандера через некоторое время оказался в американской зоне оккупации после уже того, как Третий рейх был разгромлен. И тут, естественно, его подобрали уже от немецких спецслужб, его подобрали спецслужбы США и Великобритании.
Известные борцы с нацизмом, да. А где это территориально произошло, где его поймали?
Да его не поймали, просто среди фильтрация же велась, как и, значит, как и везде, и крупных людей, значит, отбирали и потом с ними работали.
Ну, а территориально это где было?
Честно говоря, сейчас не вспомню.
Германия,
в каком,
да?
лагере. Ну да, это было на территории, на той части Германии, которая была оккупирована союзниками.
Ну то есть это он, значит, отходил от советской армии вместе с германскими войсками.
Или сам там проживал.
Да,
ну,
да.
Это не суть важно. Суть интересно то, что, естественно, его американцы и англичане подобрали. Ну, они подбирали всех интересных людей, и количество нацистских преступников, и представителей националистических организаций, которых они для будущей борьбы с советской, советской угрозой трудолюбиво отобрали и потом легализовали у себя в Америке, оно было огромно.
Особенно в Канаде, да?
Нет, и в Канаде, и в США. Тут же ситуация-то была какая? В чем проблема сейчас с депортацией этих людей? Ну, не сейчас, а вот где-то в 90-е годы возникла огромная проблема. Они получали все американское гражданство в обход действующих процедур. То есть нельзя было получить американское гражданство, если ты замешан в преступлениях. И, соответственно, естественно, люди сами говорили, нет, нет, мы не замешаны. Но установить в том, что они были замешаны, не составляло никакого труда. И поэтому ЦРУ приходилось писать, значит, бумаги на то, чтобы им дали гражданство в обход процедур.
Немедленно вспоминается известный писатель Оруэлл с его тезисом «Все животные равны, но некоторые равнее». Да.
Вот. И, значит, после того, как им давали гражданство, ну, все вроде нормально, а потом в 80-е, в 90-е случается скандал. Какие-нибудь историки, там, копаясь в архивах, обнаруживают, что вот человек был причастен таки, к убийствам и к убийствам евреев. Там как представители литовской полиции безопасности, которые в Вильнюсе убивали евреев, например, Лилейкис. А у него американское гражданство. А если запускать процедуру, то выяснится, что он получил гражданство незаконно. Следовательно, американские государственные органы незаконно ему выдали это гражданство. Следовательно, они совершили преступление.
Нацисты и убийцы, да.
Следовательно, этого нельзя допускать. И поэтому они не могли их без вреда для политического вреда для себя лишать гражданства по формальным причинам. Им приходилось их убеждать. То То есть они приходили и говорили, вот такая ситуация, нужно выслать.
Войдите в положение.
Войдите, да? В положение, нужно выйти. Ну, по суду не только вас затронет, но и нас, ну, а мне-то что? Ага. Давайте мы вам заплатим. Ага. Откажитесь от гражданства сами. Ага. Вот. И в 80-х, в 90-х годах было очень большое распространение, получила практика выдачи американским государством откупных этим людям, уже обвиняемых, и, значит, которых нужно было лишить американского гражданства и депортировать куда-то в Европу, и там желательно судить за преступление. Ага. Ага. Вот. Им выдавали откупное, чтобы они отказались от американского гражданства, и их возможно было вообще депортировать.
Цирк.
Ну, в этом есть нечто такое государственное.
Ну, конечно.
То есть, сначала отступили, но все равно, из этого не следует, что это было правильное отступление. То есть, они оказались там в 80-е, 90-е годы в вилке.
А много ли таких персонажей было?
Ну, вот сейчас как раз американцы рассекречивают документы по вот этим всем людям. Ну, я так понимаю, что были десятки.
Угу. Вот. Это тех, кого нашли, только, так скажем, да?
Нет, среди тех, кого вообще привезли туда, да, то их огромное количество было. Я говорю десятки про тех, кого впоследствии депортировали из США, значит, по обвинению в преступлении мы лишили американского гражданства. А тех, кого легализовали, кто жил там и потом благополучно умер, потому что к 80-м, 90-м годам,
конечно,
немногие,
да,
даже.
Немногие,
да. Их, наверное, были тысячи. Угу. Сейчас ЦРУ рассекречивает документы по этим людям и в виде факсимили выкладывает у себя на сайте. Это замечательное чтение, очень увлекательное. Вот. И там видно, что прекрасно обо всем знали, но тем не менее убивал евреев или советских военнопленных.
Ну, он же против коммуняк был.
Ну, против коммуняк,
да.
Человек-то полезный.
Дело-то нужное дело.
А ауновцев среди этих людей было очень много, и, как известно, они впоследствии работали и в военных структурах, и в системы Госдепа, осуществляли идейное наполнение антисоветской национальной политики. Есть же в США День солидарности с порабощенными народами Советского Союза. Вот. Среди порабощенных народов много порабощенных народов. И украинцы, и белорусы, и жители казаки. Вот. Кого только нет. Так там и написано. Казаки. Порабощенные народы Украины, Белоруссии, казаки. Поработили казаки.
Это на Дону где-нибудь казаки или не указано?
Не указано. Ну, вот где-то у нас есть казаки, которые мы оккупировали. Ага. Ну, видимо, геноцид.
Поработили.
И геноцид, наверное, устроили. Вот. Но в любом случае, они-то такую практику... Практика у них была еще довоенная, работа с такими национальными меньшинствами, и работали американские и английские спецслужбы даже до войны, весело и с огоньком. Например, на Арлингтонском кладбище есть могила. Значит, как говорится в путеводителе по Арлингтонскому кладбищу, это могила европейского аристократа. На ней написано, что здесь покоится лейтенант армии США, или капитан, сейчас не вспомню, которого зовут Иван Багун Мазепа фон Разумовский.
Ничего себе.
В скобочках Яков Макогин. Значит, это замечательный авантюрист, который сыграл большое влияние на предвоенное АУН. Дело в том, что, конечно, никакой он не князь Багун Мазепа фон Разумовский, а он житель украинского села, которое находилось тогда на территории Австро-Венгрии, которого звали Яков Макогин, значит, который еще до Первой мировой войны эмигрировал в США. Ну, в общем, тяжело жилось в маленьких украинских деревнях, но человек не просто эмигрировал, А судя по всему, еще перед тем совершил грабеж. Дело в том, что там же рядышком была община старообрядцев, которые в свое время бежали из России. Значит, и были испомещены австро-венгерской монархией на границе, чтобы, если что. Вот. Среди всего прочего, было у них множество, у этой общины множество старинных книг.
Угу.
В том числе книг XVI века, рукописных,
религиозных,
старых, да, религиозных, сделанных в Молдавии, с историей, то есть 16 века, начало 16 века книга.
Угу.
Это огромное сокровище. Они там тихо в церкви этой общины угу. находились, их даже с ними работали, есть сведения о том, где они лежат, значит, и так далее. Сейчас они хранятся в одной из американских библиотек 16 века. Как они там оказались? Они были куплены согласно документам
угу.
у их владелицы. А владелицей их была княгиня Багун фон Разумовская.
Так.
То есть.
То есть он обнес церковь.
Да, судя по всему, либо он, либо, значит, еще кто-то, значит, обнес церковь. Эти книги 16 века благополучно были переправлены в Штаты. Ага. И перед человеком встал вопрос, значит, а как-то их надо сбывать? А когда сбываешь краденое, сразу ага. возникает вопрос, а откуда? И тут на помощь пришла изобретательность. Одно дело, когда продает Яков Макогин, а другое, когда князь Багун Мазепа фон Разумовский, который бежал ага, оттуда, ага. Потому что во время революции 1905 года в России на него было покушение, убили его родители, он бежал в Штаты, но с собой наследие забрал, и вот жена его это продает. Угу. Это до сих пор эти книги, значит, они описаны, значит, угу. на них есть, значит, передаточные надписи. Лежат прекрасно, вот они были куплены у князя Багуна Багуна Мазепа фон Разумовского. Значит, дальше князь Багун Мазепа фон Разумовский во время Первой мировой войны поступил в армию США. Причем не просто в армию США, а в военно-воздушные силы,
угу.
которые были, в общем, тогда редкостью большой. То есть человек стоял у истоков угу. ВВС США. Потом демобилизовался, и в конце 20-х годов он появляется уже в Европе, где начинает создавать сеть украинских прессовых бюро.
Угу.
Это в европейских столицах такие лоббистские пропагандистские структурки, которые информируют местные местную общественность, местные власти о том, как поляки угнетают украинцев. Пацификации, все дела.
Это вообще имело какую-то базу? Они их действительно там угнетали? Или
ну, действительно, там были акции пацификации. Ну, что там было? Там, конечно, тлел национальный mm-hmm. конфликт, но он был не настолько силен, как показывали те же украинские прессовые бюро.
Mm-hmm.
И эти украинские прессовые бюро создаются в Лондоне, создаются в Женеве, создаются в ряде еще других угу. стран, и всюду ездят. А Макогины дают на эти украинские прессовые бюро деньги.
Где брали деньги?
Его спрашивают, да, а где брали деньги? А он говорит, а вот я из США, и что? А жена у меня дочь миллионера американского.
То есть это было первое некоммерческое объединение, да?
Да, и даже называют имя миллионера.
Угу.
А, правда, у миллионера такой дочки нету. Вот. Но, тем не менее, Макогин ездит, открывает эти некоммерческие украинские прессовые бюро. И через эти прессовые бюро они занимаются не только пропагандой, но и дают деньги непосредственно Коновальцу, главе АУН.
Угу.
Вот третий источник финансирования Коновальца в межвоенный период, помимо Литвы и Германии.
Угу.
Еще вот американцы и англичане все это делают. На самом деле, вот история этого персонажа, а он скончался уже, если не изменяет память, после Второй мировой войны, она никем не исследована по-настоящему, а документы-то о нем лежат всюду, поскольку им интересовались, естественно, таким человеком все. Значит, есть опубликованный документ НКВД, значит, который пытается разобраться, что это. Значит, есть документы польские, которые лежат, кстати, у нас в Москве, в РУГВА, значит, документы польской двойки, разведки, значит, которые тоже пытаются понять, что это. Есть документы американского расследования, которые в 1941 году пытались понять, а не связан ли этот товарищ с нацистами. Есть документы, проводившегося канадским правительством расследования, которые тоже пытались понять, что это у нас происходит. Вот, и только, по-моему, есть, естественно, немецкие, и только, по-моему, англичане не озабачивались вопросом, кто это такой, поскольку, видимо, знали это точно.
Свой был, да.
Вот. Ну, то есть, у американцев и англичан был еще довоенный опыт работы со всеми вот этими националистическими структурами, и они его после войны в отношении Советского Союза прекрасно использовали. То есть, что есть, то мы используем. Там все делалось достаточно технологично.
Опять-таки, Бандера, да.
Бандеру опять-таки вытащили из нафталина, но все-таки человек символический. Вот, он возглавлял одно из объединений зарубежный провод АУН, ну, провод, то есть руководство. Провид, значит, и, конечно, сотрудничал с разведками всех стран, делал, в общем, необходимые заявления, значит, являлся символической фигурой. Ну, длилось это до тех пор, пока агент КГБ его не убил, отравив уколом зонтика.
Это же болгарина какого-то вроде там убивали зонтиком, нет?
Ну,
или уже до того было, да?
Значит, тем жизнь Бандеры и закончилась. То есть, на самом деле, если говорить о нем как о человеке, да, то есть, если мы вот абстрагируемся от того, что он делал, да, вот как человек. Он, конечно, человек весьма непривлекательный и диковатый. То есть это человек жестокий, значит, это человек не очень высокого образования, это человек мстительный, то есть вот такой вот...
Какой-то хорёк.
Да. То есть очень непривлекательный человек. То есть Шухевич, который был главнокомандующим УПА, ну, он несомненный враг, он, значит, человек, который участвовал во многих, ответственно за многие преступления, в том числе, которые сам совершал, да? Но при этом он привлекательная фигура. Значит, он, значит, такой интеллигент, офицер, значит, то есть человек изобретательный, умный, с очень таким техническим складом ума, он действительно привлекательный человек. Вот. И о нем и отзывы соратников, да, то есть биографии, когда читаешь, ну, была у человека харизма. А у Бандеры такой харизмы не было.
А что же они с ним так носятся? Вот, то есть, я вот выслушал, мне вообще совершенно непонятно, там никаких мегадеяний, никаких мегасвершений.
Это дело в чем? Дело, что человек символ. То есть, вся история этого человека, она на самом деле история о том, как он становился нужным для кого-то символом. Да? То есть, нужно было немцам как-то упорядочить деятельность АУН в преддверии нападения на Советский Союз. Значит, они Бандеру из тюрьмы вытащили, значит, почистили, значит, стали через него работать. Символ.
Козырная шестерка, да, это называется.
Символ. Да. Участвовал в бандеровских аттентатах. Символ. Сидел в тюрьме. Боролся, знаешь, это за свободу. Вот символ. Хороший символ. Круче, чем Мельник. Да? Потом настала пора. В 1944 году те же немцы его достают из лагеря. Вот символ, опять-таки, вот глава, формальный глава всего этого АУН. Ну, не работает, правда, уже. Значит, а потом англичане и американцы достают его, значит, вот символ. И вот сейчас его точно так же при Ющенко или сейчас достают вот символ. Вот. А что за человек этот символ сам по себе? Это уже мало кому интересно. Ну, когда я в свое время ездил во Львов, когда гражданской войны на Украине еще не было, и в Львов можно было ездить без всяких опасений и по городу ходить и смотреть, какой он красивый. Вот. Я, естественно, пошел посмотреть на памятник Бандере, который там воздвигнут. Ну, в общем, я знаю, кто, чем занимался человек, который его делал, этот памятник.
Так.
Он явно до того зарабатывал тем, что делал Ильичей.
Угу.
Вот, то есть, фактически, если Бандере во Львове открутить голову и поставить туда голову Владимира Ильича, получится стандартный
да.
памятник Владимиру Ильичу. Угу. Вот, ничего другого там нету. Вот. И это на самом деле именно то, что сейчас на Украине делают. Ну, им нужен какой-то символ. Что он за человек был, что он сделал, никому не важно. Главное, что он, значит, символизирует.
Угу.
Значит, откручивает голову Владимиру Ильичу, присобачивает туда голову Бандеры.
Настоящий творец. И нашим, и вашим за копейку с пляшем переквалифицировался. Как-то вот с моей точки зрения выглядит как-то диковато. То есть, на мой взгляд, в некие, так сказать, лидеры вообще, ну, не знаю, как это там, он уже мертвый, вождем быть не может, но как некий образ, ну, я не знаю, это же вы чем руководили, чем ваша организация занималась. Я могу понять, если бы себе там в качестве светлого национального образа назначили поэта Шевченко. Он все-таки был поэт, стремился к хорошему, несмотря там на все изъяны. А тут-то вы зачем этих упырей вытаскиваете, нацистов совершенно откровенных? Сунетесь в Германию, ну вы евреев убивали вместе с нацистами, сунетесь в Америку, и там еврейское лобби сильно. То есть, пока вас там как-то надо использовать, вы, наверное, пригодны для борьбы против русских, Советского Союза, коммунизма и прочее. А в условиях, вот, так сказать, нормальной тишины, это кто у вас в героях национальных? Зачем же такое?
Ну, собственно, то, что они... именно этих героев показывают, значит, в качестве своих предшественников и примера для подражания, конечно, нервирует уже даже поляков. Уж на что Польша является верным лоббистом Украины, значит, проводником ее в светлое европейское будущее, и то вплоть до уже высших властей, то, что происходит сейчас с Бандерой и бандеровщиной, поляков, конечно, нервирует, потому что поляки Волынскую резню помнят, и количество людей, выходцев из Западной Украины в Польше велико. И, на мой взгляд, последние президентские выборы, которые привели к тому, что действующий президент потерял свое место, они в значительной степени обусловлены и протестным голосованием крестовых поляков, которые запомнили героизацию Ауна УПА и, соответственно, проголосовали за тех, кто озвучивал тезисы против этого. Ну, в конечном итоге просто других героев как-то нету. Проблема заключается в чем? Ну, вот есть период Второй мировой войны. Нужно же показать каких-то героев украинских. Ну, можно показать тех, кто воевал в Красной армии. Но тогда чем мы будем отличаться от России, где это тоже герои? А можно показать кого еще? Только ауновцев. Больше никого нету. Узок круг этих людей. На национальные герои показать особо некого. Чтобы кто-нибудь был демократ и воевал на стороне союзников вместе с тем против советской власти, такого вообще даже не изобретешь. Вот. Ну, приходится из того, что есть.
Ну, а теперь самое интересное. В стране-то родной. Вот. Все рухнуло, все упало. нету больше у нас никакой идеологии, а там, оказывается, теперь вот такие герои. А страна-то родная, какие-нибудь там исследовательские материалы, в связи с тем, что открылись архивы. На Украине, говорят, их пораньше, чем у нас открыли, да? Архивы.
Ну, пораньше. Тут надо отдать должное. Все-таки польза есть даже от бандеровских исследователей, вот, например, сейчас. Еще при Ющенко был открыт доступ к центральному архиву СБУ в гораздо большей степени, чем у нас к центральному архиву ФСБ.
Это чтобы нам нагадить, я чувствую.
Ну, чтобы нагадить, конечно, не без того, но все равно историкам много чего интересного там удалось найти, в том числе и про Бандеру. Значит, там же целые тома лежат, значит, подборки документов и трофейных ауновских, и немецких, и советских. Обобщали все это дело, работали серьезно. Вот. То есть много интересного про их преступления там теперь открыто. А у нас, к сожалению, не особо много открыто, хотя несколько лет назад Росархив реализовал большой проект, в рамках которого был издан огромный двухтомник украинской националистической организации в годы Второй мировой войны. Значит, где документы есть и из ЦА ФСБ, и из государственных архивов, и из САМО, и, по-моему, даже из архива СВР, что вообще редкость. Но чего-то оттуда предоставили. Ну, то есть, сборник есть, но, в принципе, особым интересом здесь история у нас в стране, история украинского национализма, конечно, не пользуется. А Бандеры, тем более, ну, есть порядка десятка книг по этой тематике. Вот, но у нас есть много более интересных своих вещей. То есть, в принципе, сейчас понимание того, что такое АУН и УПА, что такое, значит, Бандера, что он значит сейчас, оно есть. Огромное количество историков на Западе этим занимаются. В Германии, в Канаде, в Швеции. И занимаются они вполне объективно. Ну, то есть, то, что делается на Украине, их возмущает. Примерно так же, как и нас, даже если они это не всегда высказывают публично. Ну, вот вышла, например, недавно книга немецкого историка польского происхождения Росалинский Лиебе о Бандере. Она страница 800. Вот. И сначала вот это бы нам обработать, а потом ждать, что у нас здесь чего-то издастся. Все главные материалы, конечно, не у нас, как это ни парадоксально. Все главные материалы по АУНу УПА и по Шухевичу, и по Бандере, они в архиве КГБ Украинской ССР были на хранении и там и остались. Точно так же, как, например, основные документы по фронту литовских активистов, они остались в архиве КГБ Литвы и даже не были вывезены сюда. Здесь только уже обобщающие итоговые документы, которые, ну, в значительной степени уже опубликованы. То есть, по большому счету, вся эта история с Бандерой, Шухевичем, с АУН, с организацией откровенно фашистской, она большого интереса уже не представляет.
Ну, то есть, там только мелкие подробности.
Мелкие подробности. Ну, вот, да? Например, несколько лет назад раскопал один из немецких историков замечательную вещь о том, что в 1941 году в АУН Бандеровской было введено приветствие в виде римского салюта, вот, которое должно было сопровождаться словами «Слава Украине, героям слава». Ну, собственно, мы сейчас возрождение этих ауновских традиций видим. Как не залезешь на аккаунты боевиков из добровольческих батальонов, да, вот мы видим и эти римские салюты, и героям слава. Ну, в общем, то, с чем вовремя не справились в исторической сфере, да, то, что не получило отторжения у украинского общества, по разным причинам. Ну, прежде всего, по причинам, далеким от исторической, собственно, науки, то теперь у нас воплотилось снова на практике в жизнь. Вот, и не случайно среди добровольческих батальонов, участвующих в силовой операции на юго-востоке Украины, есть батальон, который не подчиняется вообще никому, ни МВД, ни правому сектору, который называет себя батальоном АУН. И создан этот батальон каким-то из осколков АУН, который легально действует на Украине сейчас.
Сумасшедший дом вообще. Печальная картина, в общем-то, что никто этим не занимается, никаких прививок, так сказать, морального свойства нет.
А прививки эти нужно было делать, ну, во-первых, не у нас, а на Украине. Вот. А во-вторых, для того, чтобы сделать эти прививки, ну, нужно было сломать очень большую систему, которая работала в другую сторону. То есть, ситуация была какая? Значит, Украина вдруг обрела в независимость. Понятно, что местное руководство занимается первостепенными вопросами. Первостепенные вопросы – это кому что принадлежит. Ну, кому заводик, кому нефтяная компания. Дело важное и ответственное. Первостепенной важности. Есть одновременно с этим какая-то культурная сфера, с которой непонятно, что делать. Ну, вроде Советский Союз распался, как-то про старые вещи не озвучишь, да и как-то не укладываются они в сегодняшний формат. А новое что-то изобретать тоже не очень хочется. А вот у нас уже есть люди, которые к нам приезжают из-за рубежа, у которых есть уже идеология, которую почему бы им не дать ее воплощать? Ну, конечно, радикально мы не будем менять, но как-то вот...
По чуть-чуть.
И вся эта культурная сфера преподавания в университетах, преподавания в школах, все больше и больше на Украине было отдано на откуп национально сведомым кадрам, которые Бандера, Шухевич, герои Украины. Вот. Власти время от времени отрывались от дележа заводиков и разборок между собой, и думали, что вот а надо бы что-нибудь делать, как это началось после того, как Ющенко ушел и пришел снова Янукович. Янукович решил, что надо что-то делать. Вот. И что-то делалось, но делалось это все непоследовательно и по остаточному принципу.
Тоже были дела поважнее. Чей заводик, чья заправка.
Конечно. Да. Ну, собственно, это по большому счету не что-то уникальное украинское. Это на всем постсоветском пространстве.
Да.
Сначала базис, да, а потом уже надстройка.
Классики, ну, были правы.
Классики,
да,
были правы. Ну, правда, классики не, видимо, не могли догадаться, что в один прекрасный момент при нужной работе надстройка может оказывать влияние и на распределение базиса. И как мы вот сейчас на Украине видим, никто надстройкой не занимался серьезно, а надстройка между тем привела к государственному перевороту и к радикальной смене собственников в базиса.
Да, да. Ну что сказать? Спасибо за интересный рассказ. Многое прояснилось. Зачем, что и почему. Литературу спрошу отдельно. Повесим линки под роликом.
Хорошо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.